Добрый вечер, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле». Я Валерий Смирнов, и со мной в студии Александр Коснов.
Добрый вечер.
Сегодня мы решили прокомментировать форум «Россия зовет», на котором выступил Путин.
Уже смешно.
Да, уже смешно. Особенно смешно, кстати, потому что она, как выяснилось, зовет уже 10 лет подряд. Этому форуму исполнилось 10 лет. Но как так случилось, что предыдущие 9 прошли без нашего внимания? Потому что что-то она то ли звала неактивно, то ли еще где-то там...
Не, Валер, ну само название идиотское. Россия никуда никого звать не может. Звать может какой-то человек, зверь в конце концов. То есть какое-то физлицо, что называется. Юрлицо никого звать никуда не может.
Слушай, я не знаю, название не глупее других остальных, понимаешь? А всякие открытые...
У нас передача «На самом деле», поэтому я придираюсь уже к названию.
Я также хочу сказать, что всякие открытые, закрытые, другие, наши, ваши, России, понимаешь? А и с тем же основанием имеют право ими быть. Поэтому я просто гуманно предполагаю, что это не более идиотское основание, чем остальные, основанные на той же бедной России, которая все время куда-то зовет, открывает, закрывает.
Нет, ну мы застойное время достаточно долго упражнялись в остроумии, так сказать, когда кто-то, я уж не помню, то ли Брежнев, то ли Горбачев, сказал фразу «широко шагает Азербайджан». Азербайджан, так это, если быть точно, так было сказано. И вся интеллигенция Москвы потешалась над этой фразой, потому как все прекрасно понимают, что Азербайджан ни узко, ни широко шагать не может. Вот теперь «Россия зовет» это из той же серии. Это оксюморон, так сказать, который воспринимается нормальным человеческим интеллигентным ухом как оксюморон.
Ну, все-таки давайте ближе к телу, как говорил Ги де Мопассан. На нем, как я понимаю, главный призыв этого прозвучал именно в исполнении господина Путина, потому что вообще-то форум «Зовет», «Россия зовет», он взялся от того, что как бы призываются инвестиции на нашу голову. Вообще, я не знаю, сколько лет уже можно призывать. Они, по-моему, лет 25 в разных видах все призываются. То ли никак не призовутся, то ли мало призывались.
Инвестиция идет туда, где есть шансы прирастить чего-то. Так сказать. Когда шансов прирастить нету, так сказать, то не зови, никто сюда не пойдет.
Ну, по словам Путина, это, кстати, уже тема его выступления, эти инвестиции как бы и прирастают. Он говорит о росте в 1.5% ВВП. Насколько это правда или нет, говорить трудно, потому что ВВП вообще очень лукавый показатель сам по себе, а еще в исполнении Росстата тем более. Хотя я допускаю, что и другие ведомства, которые занимаются расчетом, что в России, что за границей, они точно так же могут его нарисовать любым, потому что ВВП это такая фракция мимолетная, которая не выразит ни в тоннах стали, отлитых ни в количестве там произведенных самолетов. Это так, движение капитал, понимаешь, туда-сюда шлыгают, а мы их считаем. Вот. Но тем не менее, зафиксировал как бы, Путин я имею в виду, зафиксировал 1.5% рост ВВП, из них 4% с лишним рост инвестиций в экономику ВВП, и поэтому, значит, таким образом все это вызывает уверенность в завтрашнем дне со стороны инвесторов, ну и со стороны, так сказать, кремледержателей.
Валер, но при этом я надеюсь, он отделил, так сказать, те деньги, которые с Кипра принадлежат нашим олигархам, которые завели обратно в Россию, он это тоже учел как инвестиции.
Это не
кипрский. У нас Кипр самый главный инвестор в стране.
Я понимаю. Я думаю, что на самом деле это и основной инвестор, он как был, так и остается, потому что все эти истории, конечно, про рост инвестиций, когда люди там стремятся как сумасшедшие сюда завести капиталы, в значительной мере блеф, я думаю, что наши слушатели это понимают, потому что, во-первых, вряд ли кто, зная уже в течение 25 лет российскую экономику, я почему говорю про 25 лет, потому что в начале, в первой пятилетке, скажем так, после 91 года, на этот счет еще могли быть какие-то иллюзии.
Были инвестиции, кстати.
Нет, я повторяю, что инвестиции шли параллельно иллюзиям. То есть хотелось думать хорошее. Вот. А когда выяснилось, что это все афера, что там очередные эти разводиловы типа государственных этих облигаций, вот, которые повторили структуру МММ, ОФЗ, да?
И... ГКО то, что назывались.
Да, да.
Они тогда назывались ГКО.
ГКО, пардон. Вот. Ну и кроме того, когда выяснилось, что, в общем-то, олигархам в России без поддержки властей быть невозможно, то, соответственно, только сумасшедший может вкладывать деньги, зная, что у него нет какой-то лапы наверху. А у кого есть лапы наверху? У российских олигархов. Значит, соответственно, они и вносят эти деньги, но уже не как свои собственные, а как якобы принадлежащие каким-то зарубежным фондам, в частности, тому же самому многострадальному Кипру, о котором ты только что упомянул. Но он не един. Есть же еще и Виргинские острова, есть и острова Джерси. Да и
ну, в основном с Кипра у нас. Основной инвестор в стране это Кипр.
Это понятно.
По той же статистике, лукавой.
Там близости религии и православия, но я думаю, что среди прочего имело значение и то, что на Кипре когда-то было действительно хорошо там, с банками и со всем остальным. Потом Евросоюз это постепенно зажал. Так что я думаю, что кипрская тема, да и кризис был известный, когда там ограничили инвестиции вообще в хождение валюты. Так что я думаю, что с Кипром скоро тема изыдет. Ну, в общем, это не наше дело. Это, как говорится, кто как прячет свои деньги. Вернее, наше, но, так сказать, сочувствовать им в этом процессе, в общем-то, нам не с руки. Хочу просто отметить, что вот этот вот рост иностранных инвестиций, как мы неоднократно уже говорили, фактически это лукавая цифра, потому что означает те деньги, которые вначале были выведены из России, потом, как говорится, отмыты, сменили гражданство, да, и после этого
и продолжают выводиться кошмарными темпами. Ну, одновременно это, этот же процесс идет.
Да, это внутренний такой процесс, выводится, поэтому вообще говорить о росте инвестиций можно только сравнивая их с ростом вывода капитала, и, соответственно, после этого получая какой-то баланс. Ну, тем не менее, Путин, по всякому случаю, этот рост увидел, но в любом случае ему надо было на этом форуме, наверное, сказать что-то приятное и позитивное. Ну, кроме этого...
Я думаю, что на следующем форуме он и вывод капитала будет записывать как вклад в ВВП.
Ну, как говорится, до следующего форума еще надо дожить. А что касается вклада или вывода капитала, понимаешь, если бы в него капитал так интенсивно к нам проникал, что шел бы тотальный рост, не было бы необходимости столько выжимать всего из населения. Начиная с увеличения пенсионного возраста, кончая повышением НДС там, и прочее. Тут как бы простые цифры, они говорят сами за себя. Если все так хорошо с инвестициями, что прямо они сюда текут рекой, и все тут цветет и пахнет.
Зачем акциз на колбасу и сосиски?
Да, зачем акциз на колбасу, зачем повышать НДС, зачем вот это вот все, значит, из Мурзика выжимать последнюю каплю. То есть это все подсказывает, что где-то существует какая-то параллельная статистика. То есть так, как все обстоит на самом деле. Что сюда вводит, что выводит. И на самом деле, ведь власти, что я хочу этим подчеркнуть, власти не просто заблуждаются от того, что они вот ну, как-то им такие статистические данные подали, они не поняли. Они все прекрасно понимают. Они прекрасно понимают и знают, да, куда реально текут бабки. Что они текут не оттуда, а не сюда, а скорее отсюда. Вот. И поэтому дожимают из населения последнее. А здесь просто на публику создается такая, значит, радужная картинка, где все хорошо, прекрасная маркиза. Вот. Ну, среди прочего, он, по-моему, тут затронул еще и тему доллара, о том, как Россия успешно из этого доллара выходит. Что, собственно, само по себе, на мой взгляд, не глупая вещь. Если бы это действительно происходило, и это действительно могло бы быть. Ну, будут ли на этот счет его усилия продуктивны или нет, он похвастался там тем, что продажа С-400 совершилась не по долларовому, так сказать, не через доллары, а по какому-то иному механизму. Какой именно?
Интересно, по какому?
Ну, скорее всего, бартер. Какой еще механизм?
Бартер может или быть... с сирийцами?
Нет, ну я думаю, что бартер, ну, во-первых, есть универсальный продукт, нет. Во-вторых, бартер, я думаю...
Он кому продал-то? По-моему, Сирии. Что он получил оттуда?
Ну, я не знаю, может, нефть откачал, может, еще что-то, может быть...
Пригожин?
Ну, я говорю, может быть, я же не говорю, что так и было.
Виолончелями?
Ну, виолончелями сложно брать, ну, настолько комплекса виолончелей, наверное, столько еще Страдивари не построил. Вот. Во всяком случае, так сказать, если бы само по себе этот процесс произошел, ему можно было бы только порадоваться, потому что действительно доллар это стрёмная валюта по массе причин. Она была стрёмная еще с 1944 года, когда заключили Бреттон-Вудские соглашения, но с тех пор ее стрёмность только увеличилась. И в первую очередь потому, что рано или поздно когда-то кто-то должен использовать свою национальную валюту как рычаг для давления. Был бы рубль такой валютой, ее бы рано или поздно использовала Россия. Был бы юань, и Китай бы не помешал использовать. Но в данном случае речь идет о Соединенных Штатах, значит, соответственно, когда не хватает других аргументов, он пользуется долларом. Для резервной валюты это не подходит как таковой, потому что от той темы, которая была развита в 1944 году, как доллар эквивалент золота, и типа это все равно, он свободно разменивается в любых количествах, пожалуйста, это все равно, что копить.
Черт знает, Валер, вот я в данный момент, предложи мне сейчас доллары или виолончели, я бы все-таки взял доллары. Хоть она и стрёмная, конечно, но все-таки виолончель стрёмней.
Одно дело это ты сам, потому что ты не под санкциями, понимаешь, ты, так сказать, в любом случае не обладаешь таким количеством долларов, чтобы тебе надо было их увозить в почтовых вагонах, понимаешь, или в трюмах кораблей.
Да и на виолончели я играть не умею.
Ну, а там для того, чтобы ее продавать, не обязательно не играть. Знаешь, достаточно оценить ее стоимость. Поэтому вопрос-то даже не в этом, а в том, что это по большому счету реальная экономическая проблема. Спорить с этим трудно. То есть, если есть какая-то валюта, которая является резервной, то человек должен быть в первую очередь надежным. Надежный в том смысле, что тебе там не перекроют кран в какой-то момент, не вспомнят, не почешутся репу и скажут, ну, она, может, резервная для вас, а для нас это наша национальная валюта. Вот что хотим, не с ней, то и делаем. Это неудобная конструкция, прямо скажем. И это просто лишний раз показывает, что вот эта Бреттон-Вудская схема, она морально себя изжила достаточно давно, а сейчас еще изживает и материально. Поэтому вопрос в том, как выходить из нее, из этой системы. Золотые расчеты, о которых все говорят, это не очень удобно. Золото массивно. И в государственных расчетах это означает перемещение неких масс из точки А в точку Б, что и затратно, и тяжело.
Ну,
и...
нефть тоже надо как-то перетащить, тем более нам покупать сирийскую нефть, я не знаю, сколько у них там нефти, у нас явно больше. Поэтому ее все равно, эту нефть, куда-то надо реализовывать. То есть не, я ну, как-то, вот я, опять же, все очень конкретно, мы им поставляем С-400, правильно, да?
Это мне понятно. Если про Сирию, то С-300. И вообще про С-300 там речь, по-моему, идет о бесплатных поставках. Насколько я помню, про С-300 именно применительно к Сирии.
С-400, мы что, бесплатно, что ли, мы отдали? Так? Лучше доллары все-таки.
Нет, я думаю, что их отдали вполне бесплатно и по вполне понятной причине, впрочем. Потому что идет замена комплексов С-300 на С-400. Значит, соответственно, встает вопрос, а С-300 девать куда? Ну, конечно, на склад это первая дорога. Ну, а потом-то дальше, что им там дальше и строится. Кстати, до С-300 еще С-200 где-то есть. Тоже их надо иметь в виду. Они там уже в начале в Сирии.
Валер, как-то вот, я не знаю, неубедительно для меня, так сказать. Доллары все-таки, я знаю, как они выглядят. Их, в общем-то, принимают в банке, их можно поменять оперативно. Они определенной ликвидностью так сказать, обладают. Любая продукция Сирии уж точно не годится. Так сказать. Ну, с Пальмиры можно вывести какие-нибудь древности, да? Там, я не знаю, что с Сирии можно. Оливки какие-нибудь можно, наверное, вывести. Вот как мы с Афганистана в свое время вывозили. С Турции, наверное, что-то больше можно вывести, я вполне допускаю, так сказать, потому что валюта их полное фуфло, она там, по-моему, падает в цене, это лира у них называется, с ней головной боли не оберешься, так сказать. Mm-hmm. А вот, ну, тоже, ну, фруктами, овощами, хурмой какой-нибудь.
Значит, я как-то
к долларам больше. Mm-hmm. Ну, евро мне нравится.
Давай проясним этот вопрос. Ну, во-первых, С-300 в Сирию это не коммерческая, а политическая поставка. Я не думаю, что она нам сильно обошлась.
Не, Валер, ты же только что сказал про сделку какую-то.
Да. Я подхожу к ней, да?
Да.
Это речь идет о С-300. Да? 300 это не 400. 400 поставлять собирались в Турцию. И, насколько я понимаю, именно с Турцией идет какой-то вопрос о взаимозачете, потому что америкосы были и так не рады этой сделке, уже просто по принципу того, что это С-400, для того, чтобы не сбивать натовские самолеты, значит, она должна быть оснащена какими-то модулями распознавания. Эти модули распознавания, естественно, они могут использоваться и в российских установках, особенно если их будут российские специалисты так или иначе обслуживать. Ну, короче, там дыра какая-то возникает. Поэтому там проблемы с расчетом за эти установки в долларах.
Не, мы им С-400 турком, они нам что?
Ну, во-первых, речь идет о трубопроводе, насколько я понимаю.
Там трубопровод, нефть, подставки. Они нам заплатят за то, что мы трубопровод? То есть мы им...
Я не знаю, повторяю тебе детали контракта, я просто могу сказать, что там есть нефть и трубы, которые являются, так сказать, существенным вкладом в это дело. По которым каким-то образом можно организовать взаимозачет. Так далеко не со всеми случается. Но ой, в частности, по этой причине можно.
Как-то мутно все.
Мутно, конечно, мутно. Но доллары, о которых ты только что сказал, да, в твоем частном применении, они очень хороши и удобны.
Да и вообще-то народ пользуется ими успешно, насколько я слышал.
Не надо путать народ с государством. Потому что ты-то можешь их разменять, так сказать, успешно. Да. А в государственных масштабах их могут просто заблокировать как сделку. И вот эти вот те самые доллары, которым легко рассчитаться, оказываются в результате...
То есть мы их не получили из-за того, что боялись, что их заблокируют?
Легко. Более того, об этом и говорили неоднократно. О том, что вообще мы там не все подряд доллары будем пропускать себя, а только те, которые считаем нужными пропускать. Этот вопрос стоит. В этом смысле, кстати, евро выглядит немножко предпочтительнее, хотя бы уже потому, что Европейский банк никаких таких, так сказать, извещений на публику не делал. И никакого,
да, евро мне тоже нравится.
Не блокировал.
Евро нравится.
Поэтому в этом смысле даже евро выигрывает относительно доллара. Но надо понимать, что это тоже имеет какой-то свой предел прочности. Что на сегодняшний день ситуация такова, что Штаты надавят, и, может быть, и банки европейские продавятся. Может быть. Я не утверждаю, что это так и будет. Но исключить нельзя. Ну, вот, во всяком случае, вот эта вот тема как-то обсуждалась. Вот. Ну, а в основном этот форум «Россия зовет» как-то особых других призывов не услышал. И больших таких прорывных тем я, во всяком случае, в комментариях о нем не видел.
Ну, не, ну как, я кусочек за едой так и слышал о том, как Владимир Владимирович что-то излагал на тему о том, что темпы нашего роста в ближайшие годы будут офигительные, быстрее, чем мировые. С учетом того, что мировые, если мне память не изменяет, 3,7 сейчас, значит, порядка 4. На данный момент мы, по данным нашего Роскомстата, растем на процент, на полтора, так сказать, от силы. А, ну, если по-честному, то немножко падаем. Вот как это все превратится в 4%, так ни одного слова сказано не было.
Ты знаешь, о будущем вообще говорить очень легко, просто потому, что это можно проверить только в будущем. Я напомню, что когда нам обещали удвоение ВВП, я вот не помню, но когда-то это было в исторически обозримом промежутке.
Не, ну что, ничего там не удвоилось.
Ну, разумеется, не удвоилось.
Я точно знаю, что вот цифры наизусть, это то, что с 2008 года по 2018 у нас ВВП не вырос, вот просто ноль, роста ноль. Ну, потому что был кризис, там было падение, и мы не восстановились до уровня 2008 года. Вот эту цифру я точно знаю.
Ну, так
это,
или иначе,
это экономисты ВВП называют потерянное десятилетие. Это,
ну, да, удвоение ВВП по-любому не случилось, потому что легко заметить, что вообще это сама эта тема вместе с боем в Литавры. Ага, вот у нас ВВП в два раза увеличился, потому что вы помните, как мы обещали. Так вот он как возрос, прям такой эректированный ВВП стоит в два раза больше. Вот этого всего нет. Поэтому там детали, как говорится, плюс-минус какой год, это можно даже пропустить, потому что понятно, что все равно...
Не состоялось.
Да, не состоялось. Поэтому на этом фоне обещать сейчас какой-то рост ВВП, ну так же легко, уж раз в два раза рост ВВП проглотили и ничего, вроде бы так и прошло незаметно, так можно и сейчас обещать чего угодно. Поэтому это надо воспринимать творчески, я думаю, Саша. Это по принципу...
Нет, это как...
Пословица «собака лает, ветер носит», понимаешь?
Более того, так сказать, я вот обратил внимание, так сказать, не только на вот это выступление, достаточно обширное на этом форуме, там Путин и шутил как-то, кстати, достаточно удачно, остроумно, и высказывался обильно, несмотря на то, что покашливал. То есть достаточно объемное было выступление на разные темы. Я поймал себя мысль, что не на только на этом выступлении объемном, но и на предыдущих так, всяких посланиях, поздравлениях к Новому году, ну где вот он, пресс-конференциях. Его неинтересно слушать, потому что никакой смысловой нагрузки его тексты уже не несут. Вот независимо от того, что он скажет, так, вот что-то будет так, или будет так, или он будет стремиться к этому, или к этому. Выясняется, что он как минимум врет, а как максимум просто трындит в воздухе, и этой смысловой нагрузки не имеет. И смотреть, ну, незачем. Но потом комментарии какие-то почитать остроумных людей, оно бывает весело. А само по себе прослушивание его текстов не приносит информации нет никакой. У тебя нет вот такого ощущения?
Нет, ну это ощущение сложилось не вчера, я тебе прямо скажу.
Не вчера. Ну, просто оно усугубилось.
Оно усугубилось, да, я совершенно согласен. Я в этой связи скажу не очень популярную в России мысль. Мне вот в этом смысле Трампа слушать интереснее. Потому что
да, он, из этого что-то вытекает. Да.
Да, потому что он старается, вот это, и это отличает от всех предшествующих там Обамов, Буша и Клинтонов, что то, что он этот человек, может быть, в силу приверженности своих бизнесов, он как-то держится за слово. То есть, во всяком случае, старается быть последовательным по отношению к тому, что он обещал. Вот я обещал, я это там пытаюсь сделать, делаю там, рою в этом направлении, там как-то трудности удается, не удается. Но это имеет какую-то информативную нагрузку. А здесь это так просто благородное разгоняние ветра, так сказать, в направлении,
нет, кстати, удобно поступить. Нельзя сказать, что он не влияет на жизнь, потому что, ну, например, последняя серия атак на население, связанные с тем же самым НДСом, с налогом на самозанятых, с всякими вот этими слухами про акцизы на колбасу, так и на сосиски, там еще что-то. То есть достаточно много всяких нововведений. Пока... А, ну вот те же, та же атака Центробанка на переводы денег с одной карты на другую. Люди только привыкли, нормально и успешно пользовались и в малом бизнесе, и в быту, и в взаимоотношениях. Значит, вроде как это сделано, ну, слова насчет против терроризма, это ясно, что чухня, это просто наплевать и забыть. Террористы, если кому надо, и перешлет, и передаст, и все сделает, и никакого влияния это все не оказывает. Но вроде бы так подспудно это понимается, что, мол, если человек незаконно сдает квартиру, и регулярно раз в месяц получает 20 тысяч рублей, а то и 30, а то и 50, а то и 100, ну, вроде вызывает подозрение, что он, наверное, незаконно сдает квартиру, получает таким способом деньги, а вот неплохо бы его обложить налогом. То есть мысль, она как-то такая вот понятная.
Ну, да.
Если человек, так сказать, сделать, что определение суммы, что больше 50 тысяч переводить нельзя, он начнет переводить, так сказать, десятками, часто. Если часто переводит, тоже вроде подозрительно. То есть мысль, вот если говорить, то это попытка запустить руку в карман. Но я исхожу из других вещей. Ну, предположим, за 20 тысяч он сдает какую-то дешевую, ну, в Москве среднего уровня, квартирку небольшую. Сколько он должен заплатить налога? Значит, так не 13%, потому что, так сказать, он может оформить ИП, это будет 6%. То есть вот какие-то величины, значит, 1200 в месяц. Вот ради того, чтобы человек 1200 заплатил, он чего? Его понуждают к тому, что он ради того, чтобы заплатить наличными, теперь вынужден ездить с места на место, чтобы получить эти 20 тысяч. Понимаешь, он больше урона нанесет тем, что он будет передвигаться с одной точки города в другой, производить газы, выхлопные от двигателя внутреннего сгорания, занимать место. То есть общество от его переезда с места на место, а ведь речь идет о сотнях тысяч людей, на секундочку, чтобы они ездили и перевозили наличные деньги из угла в угол. То есть в итоге общество теряет. Мы можем, так сказать, мы, я как общество, можем получить какие-то налоги, но главная боль от передвижения 100 тысяч человек, которые, высунувший язык, носятся по городу, чтобы расплатиться, ну, выглядит это чудно.
Ну, там как, вообще...
Это та самая ситуация, когда визгу много, а шерсти мало.
Нет, там какая-то мутная история с этими отказами, не отказами. Банки то соглашаются, то не соглашаются, то кому-то они отказывают, то кому-то нет.
Какие-то с этим я разобрался. Не-не-не, Валер, с этой мутностью я разобрался. Значит, я изучил вопрос, так сказать, выяснилось, что там всего три банка, включая, надо сказать, Сбербанк крупный, занимаются этой хренью. Значит, занимаются они по элементарной причине. Такая команда пришла из Центробанка. Вот, если мелочь побаивается, что у них лицензию зовут, то Сбербанк просто подходит к этому делу тупо. Команда есть, они ее выполняют. А дальше за этой командой наступает эксцесс исполнителя, потому что для того, чтобы отслеживать сотни тысяч операций, которые надо отслеживать, выясняется, что надо содержать хреновую тучу народу в этом самом Сбербанке. Он должен что-то там анализировать, что-то делать, и люди принимают решения по формальным признакам. А когда есть формальные признаки, так сказать, а человек не хочет задумываться, что логично при таком объеме работы, то он допускает глупости. И эти глупости вытекают в том, что кто-то теще не может деньги перевести подарочные, кто-то еще чего-то. И вот этот эксцесс исполнителя приводит к тому, что люди пугаются. А когда люди пугаются, то 10 тысяч в год этих платежей не пропустили или заблокируя карточки, напугали все общество, и миллион людей не переводит. И он выползает на улицы для того, чтобы ездить, возить наличные, понимаешь? И тут вот эта вот такая спираль напряженности, она начинает вырастать именно по этой причине. Сначала дурацкий указ, потом эксцесс исполнителя, потом напугали 10 тысяч человек, эти 10 тысяч написали в твитах, пожаловались там друзьям, товарищам, напугался миллион, и миллион поехал возить наличные. И получается, что это дурацкое указание, которое по формальным признакам, оно вроде ничего, вроде погоняться за налогами немножко, ничего страшного в этом нет, приводит в результате к коллапсу транспортному в Москве. Вот казалось бы, это же матричная система, политика вообще матричная система, она нелинейная.
Ну, так или иначе, в этом форуме «Россия зовет», никаких особых открытий на тему разрешения насущных проблем Путин не сделал, и от других участников я его тоже не услышал, так что мы, собственно, на этом как бы можем и завершить этот призыв, по-моему, ушел в большей степени в пустоту.